Далее он приводит их различные наименования. Эти способности названы: первая – анима, вторая – махима, третья – лагхима, четвертая – гарима, пятая – прапти, шестая – пракамья, седьмая – вашитва, восьмая – ишитва, или божественная сила. Пятое – это предсказание будущих событий, понимание чужих языков, исцеление больных, угадывание невысказанных мыслей, понимание языка сердца. Шестая – это способность старость превратить в молодость. Седьмая – это способность месмеризировать людей и зверей и делать их послушными. Это способность сдерживать страсти и эмоции. Восьмая способность есть духовное состояние и подразумевает отсутствие выше приведенных семи способностей, так как в этом состоянии йог полон Богом. Никаким письменным трудам, добавляет он, светским или священным, не позволялось быть столь авторитетными и законченными, как учению души. Кажется, что некоторые риши делали величайший упор на этот сверхчувственный источник знания. Пэри Чант Митра «Психология ариев. Человеческая натура», март 1877. Со времен отдаленнейшей древности человечество, как целое, всегда было убеждено в существовании личной духовной сущности внутри личного физического человека. Эта внутренняя сущность была более или менее божественна в зависимости от ее близости к венцу Христосу. Чем теснее это единение, тем безмятежнее человеческая судьба, тем менее опасны внешние обстоятельства. Это верование не есть ни набожность, ни суеверие, а только всегда присутствующее инстинктивное ощущение близости другого, духовного и невидимого мира, который хотя и является субъективным для чувств внешнего человека, совершенно объективен для внутреннего эго. Кроме того, они верили, что существуют внешние и внутренние условия, влияющие на решение нашей воли в отношении наших поступков. Они отвергали фатализм, ибо фатализм подразумевает слепое течение какой-то еще более слепой силы, но не верили в судьбу, которую каждый человек с рождения до смерти ткет нить за нитью сам вокруг себя, как паук ткет свою паутину, и что эта судьба направляется или тем присутствием, которое некоторые называют ангелом-хранителем, или же нашим более личным астральным внутренним человеком, который уж слишком часто становится злым гением плотского человека. Оба они ведут вперед внешнего человека, но один из них должен преобладать. И с самого начала этой невидимой борьбы суровый и неумолимый закон возмездия вступает в силу и неуклонно следует за всеми отклонениями. Когда соткана последняя прядь, и человек как бы закутался в сеть своих собственных деяний, тогда он оказывается всецело под властью этой самим созданной судьбы. Она тогда или закрепляет его подобно инертной раковине на неподвижной скале, или, подобно перышку, уносит его в вихре, поднятом его собственными действиями. Величайшие философы древности не находили это ни неразумным, ни странным, что души приходили к душам и сообщали им данные о будущем, иногда письменно, или одним только прикосновением, или взглядом открывали им прошлое событие и возвещали будущее, как говорит нам Аммоний. Кроме того, Ламприас и другие верили, что если развоплощенные духи или души могли спускаться на землю и становиться хранителями смертных людей, то нам не следует думать, что и те души, которые пока еще пребывают в телах, лишены этой силы, посредством которой первые узнают будущие события и способны провозглашать их. Невероятно, добавляет Ламприас, чтобы душа приобрела новую силу пророчествования после отделения от тела, которой она до этого не обладала. Скорее, мы можем прийти к выводу, что она обладала всеми этими силами в течение ее единения с телом, хотя и в менее совершенном виде. Ибо точно так же, как солнце не только тогда светит, когда выходит из-за облаков, но всегда сияло и только казалось затянутым и затемненным испарениями, так и душа не только тогда получает силу заглядывать в будущее, когда она выходит из тела, как из-за облака, но обладала ею всегда, хотя и затемненной связью с земным. Известным примером одного из аспектов проявления этой силы души или астрального тела является феномен так называемой духовной руки. В присутствии определенных медиумов эти как бы отделенные конечности постепенно проявляются из испускающей свет туманности, подбирают карандаш, пишут сообщения и затем растворяются перед глазами свидетелей. Много таких случаев отмечено вполне компетентными и достойными доверия лицами. Эти феномены настоящие и требуют серьезного рассмотрения, но иногда фальшивые призрачные руки принимаются за настоящие. В Дрездене мы однажды видели такую руку, сделанную для обмана, с хитрым устройством из пружин, благодаря которому машина в совершенстве имитировала движение человеческой руки, тогда как усмотреть ее искусственность снаружи потребовало бы тщательного осмотра. При пользовании этим устройством бесчестный медиум вытаскивает свою настоящую руку из рукава и заменяет ее механическую. Так обе его руки кажутся покоящимися на столе, тогда как на самом деле одна прикасается к присутствующим, показывается, стучит по мебели и производит другие феномены. Медиумы, производящие настоящие манифестации, как правило, менее всех способны понять или объяснить их. Среди тех, кто написали наиболее разумные труды по поводу этих светящихся рук, следует отметить доктора Фрэнсиса Джерри Файрфилда, автора статьи «10 лет среди медиумов», появившейся в Library Table от 19 июля 1877 года. Сам, будучи медиумом, он все же является убежденным противником спиритуалистической теории. Рассуждая на тему призрачной руки, он свидетельствует, что автор этих строк лично был свидетелем этому при соблюдении условия контроля, обеспеченного им самим в его собственной комнате средь бела дня, с медиумом, посаженным на диване на расстоянии 6 или 8 футов от стола, над ним, витая в воздухе, показался призрак – рука. Прикладывание пулесов подковообразного магнита к этой руке заставило ее заметно колебаться и привело медиума в сильные конвульсии. Достаточно положительное доказательство, что сила, участвовавшая в феномене, была порождена в его собственной нервной системе.